Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. «Точка зрения» в эфире. Мария Заостровных с вами в студии. И сегодня своей точкой зрения на самые актуальные события, происходящие в мире, делится с нами отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина в городе Березовский. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Начнем сегодняшнюю передачу с записи в блоге известного миссионера отца Андрея Кураева. Эта запись появилась на сайте «Эхо Москвы» и посвящена она новому сериалу «Вангелия», который вышел на Первом канале. «Вперед в миссионерское контрнаступление на Вангу». Так называется эта запись. Я процитирую ее полностью, она здесь не очень большая. Кирилл Фролов звонко трындит про миссионерское наступление, эпоху расцвета миссионерства, протеснейший и плодотворный союз патриархии и власти. Но вот на этой неделе по миллионам голов государственное телевидение нанесло кровобомбардировочный удар. Показан телесериал про колдунью Вангу. При этом и в кине, и в последовавшей передаче Малахова на том же Первом государственном канале Ванга была представлена как дивная православная пророчица и целительница от Бога. И где же реакция миссионерско-информационных структур патриархии? Только нелюбимый в коридорах власти правмир откликнулся, да почти умерший нескучный сад, и несколько частных мнений священников. А где же пламенные речи тех, кого Фролов считает миссионерской гвардией? Где мощный многосотенный голос преемников апостолов-епископов? А в ночь на среду другой и тоже государственный канал «Россия» грозится показать откровенно оккультный фильм «Вода», где псевдоученые со всего мира будут говорить, что любая капля воды помнит все, хранит информацию, связанную с вечностью. Где протест официальной церкви? Официальная церковь – это тот круг людей, который вырабатывает и озвучивает официальную позицию церкви. Впрочем, она как раз хорошо понимает, что обращаться к дракону с просьбой осадить мелких змеек бессмысленно. Полагаю, что очереди и прибыли Покровского монастыря с помощью блаженной Матроны на этой неделе умножились. Телезритель наверняка решил, что болгарская Ванга далеко, а ее русский аналог рядом, ибо в версии Первого телеканала эти два образа оказались неразличимыми. И не говорите мне, что это хорошо. Христос все же разборчиво относился к молитвам тех, кто обращался к нему. Конец цитаты. Но я еще раз повторю, что «Вангелия» — это 12-серийный сериал, рассказывающий о жизни знаменитой болгарской пророчицы Ванги. Он создан совместно с кинематографистами России, Белоруссии и Болгарии, и в сериале прослеживается вся жизнь провидицы. От детских лет, ураганов, который в корне изменил ее жизнь, и, собственно, до смерти. Итак, батюшка, ваше мнение об этом сериале, смотрели или нет, и тоже все-таки такая была эта самая Ванга, чьи незаурядные способности до сих пор не дают покоя многим и многим людям.
Видел отдельные эпизоды только этого сериала. Кое-что читал о Ванге, насколько знаю, отношение к ней в болгарской православной церкви весьма и весьма неоднозначное. С одной стороны, она позиционировала себя как человек православный, кажется, даже построила на свои средства храм. Вот, с другой стороны, практика ее, как бы это выразиться, оккультно-духовной жизни, да, она весьма и весьма спорная. И вполне справедливо возникает вопрос о источнике ее знаний, да? Потому что уже из житий святых, ранних даже святых, мы знаем о том, какими могущественными силами обладали и обладают духовные сущности, именуемые бесами или нечистыми духами, дьяволами, и как они могут вводить человека в прелесть, вводить его в иллюзию собственной святости, собственного какого-то духовного прозрения. Да, достаточно рассказать такой хрестоматийный случай, который произошел преподобным Антонием Великим, когда к нему шли ученики спросить, могут ли быть чудеса и пророчества дьявола, а по дороге у них пал осел. И когда они пришли к преподобному, то он, не дав им задать их вопросы, спросил, отчего у вас на дороге пал осел. Они удивились, как он узнал о том, что у них по дороге пал осел. На что преподобный им ответил: демоны показали мне это. Тем самым ответил на их вопрос, да, что демоны способны человеку предсказывать какое-то будущее, даже, и естественно, что прошлое и настоящее, в силу их особых возможностей, предоставленных им при творении как ангелам. Что же касается Ванге, то никогда православная церковь не рассматривала ее как пророчицу. Вот, и вполне справедливо ее жизнь и ее пророчество они подвергались критике, тем более, что они зачастую носили весьма-весьма такой общий характер, ну, так же, как пророчество Нострадамуса, их тоже можно истолковать в разных смыслах. Поэтому, конечно, здесь православная церковь должна свое мнение высказать по этому вопросу, но я бы не стал, конечно, уравнивать Вангу с Блаженной Матроной, там есть некоторая значительная разница, да, в их жизни, в их практике духовной. Блаженная Матрона вела церковный образ жизни, она никогда не вступала в противоречие с церковью, и в целом, если уж она и предсказывала какие-то вещи, если уж она и исцеляла, то исцеляла прежде всего молитвой, а не каким-то неизвестно откуда взявшимся даром, как это было, например, с той же Вангой, да, то есть Блаженная Матрона, по крайней мере, могла дать оценку своему дару, откуда он приходит, этот дар, и эту оценку могли дать другие окружающие люди, а Ванга, насколько известно, она сама достоверно не знала источник тех сил, которыми он обладал. Но вообще оккультное сознание, оно ведь свойственно современному обществу. Ведь люди прежде всего стремятся к получению каких-то вот конкретных выгод, каких-то сиюминутных материальных ощутимых результатов своей, в кавычках, духовной деятельности. Этому как нельзя лучше способствует оккультизм. Он предлагает человеку и исцеление от болезней, и предсказание будущего, и прочее, прочее, прочее. При этом не надо никаких прилагать усилий, не надо изменять себя, нужно лишь найти какой-то источник этих сил. Да? Вот, пожалуйста, пошел к целителю, пошел к какому-нибудь там пророку, к какой-нибудь там колдунье потомственное и так далее. Там предлагается широкий спектр услуг. Там и снятие порчи из глаза, и улучшение ситуации в бизнесе, и привороты, и отвороты, и все, что хотите.
Притом, если до этого у вас не было с глаза и порчи, то найдут.
Ну, так это естественно. Это как, знаете, есть такие частные клиники, где люди лечат до тех пор, пока у них есть деньги. Ну, то же самое.
Вот еще один вопрос. Кинематограф, он зачастую все-таки извращает образ того или иного героя. Ну, например, вот я недавно смотрела фильм о белом офицере. На самом деле, если верить истории, он был разбойником и убийцей. А в фильме просто отчаянный герой войны с яркой харизмой. Согласитесь, для тех, кто не читает книг, он такими останется в памяти. Потому что вот этот вот кинообраз, он все-таки ярче. Это неправильно. И вот теперь, после этого фильма про Вангу, ее тоже будут воспринимать как православную пророчицу, коей она, конечно же, не является. Еще и будут с Блаженной Матроной ее сравнивать. Вот что с этим делать?
Ну, во всяком случае, в фильме-то я тоже не увидел. Ну, я смотрел, конечно, отдельные эпизоды. Не могу в целом составить какое-то представление об этом фильме. Но там тоже, в общем-то, все очень неправославно, скажем так. Вот поэтому для человека более-менее знакомого с духовной жизнью, с церковной жизнью, она отнюдь никак не будет восприниматься в качестве православной пророчицы. Ну, а что касается в целом общества, то здесь ведь вопрос не только в этом фильме, а в религиозном просвещении. Вот мы в прошлую передачу говорили о том, что вот у нас в поездах, да, предположим, будут говорить о истории России, в том числе истории православия, некоторые с этим не согласны, да, что не является ли это навязыванием религии. Ну, а вот показ таких фильмов не является ли навязыванием оккультизма, да?
Действительно, очень интересный вопрос. Но так как время нашей передачи ограничено, я сейчас предлагаю переключиться на следующую, тоже не менее важную тему. Реформа РАН. РАН – Российская Академия Наук. И эта тема, она давно тревожит уже умы как самих ученых, так и простых обывателей. Сама суть этой реформы заключается в том, что 27 июня премьер-министр Медведев и министр образования и науки Ливанов представили законопроект системных преобразований Российской Академии Наук, одобренный на заседании правительства. Академия Наук в том виде, как она была, перестанет существовать. Вместо нее будет создана федеральная структура, управляющая ее финансами и фондами. При этом сама Академия Наук превратится в коммуникационную площадку ученых с правом совещательного голоса при решении научных вопросов. Вот это самая такая грубая, можно сказать, суть. Для тех, кто еще с этим не знаком, можно без труда найти в интернете всю информацию. Я же хочу спросить у вас, батюшка. Ну да, еще вот, кстати, стоит заметить, что все ведущие ученые России в один голос высказались, что эта реформа просто уничтожит российскую науку как таковую. В связи с этим хочу у вас спросить вот мнение ваше по поводу этой реформы. Исчезнет ли российская наука как таковая и кому в таком случае выгодно убивать нашу российскую науку?
Вопрос с реформой Российской Академии Наук достаточно спорный. Изначально так сложилось, что Российская Академия Наук – это государственная организация. Да, если мы вспомним историю ее учреждения, она была учреждена императором Петром I, ну, по крайней мере, основы ее были заложены при нем. И всегда она финансировалась государством, всегда государство оказывало ей покровительство и, соответственно, контролировало ее. И зачастую возглавляли ее государственные чиновники. Не столько ученые, сколько именно люди, доверенные и близкие к престолу. Да. Поэтому ничего нового сейчас не происходит, просто продолжается эта традиция. А разве не контролировалась Российская Академия Наук в советский период? Ну хорошо, формально, может быть, она и была некой общественной организацией, но реально-то она все равно управлялась чиновниками, да. Неважно, имеет этот чиновник звание академик или не имеет он такового звания. Да. Вопрос здесь исключительно в том, насколько эффективна вот такая государственная структура. В целом ряде стран академии имеют общественный характер. Да. Например, даже если речь идет о защите диссертации, то никому не придет в голову там утверждать решение диссертационного совета Оксфордского университета по защите докторской диссертации Высшей аттестационной комиссии Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, да, поскольку ВАКа Великобритании просто в природе не существует. У нас же есть ВАК как некая государственная структура, которая контролирует диссертационный совет, существующий при университетах. Это наша общероссийская система. Поэтому мне тут кажется, что ничего тут особенного не произошло, по большому счету, да. Ну, просто чиновников академии отодвинули от управления материальными ресурсами.
Им это не понравилось.
Им это не понравилось. Насколько будут эффективно управлять этими финансовыми ресурсами другие чиновники, это тоже вопрос, да. Вот, например, у нас всегда очень много сетовали по поводу того, что генералы много воруют, да. И вот поставили управлять имуществом Министерства обороны не генералов, да, а неких вот чиновниц, да, менеджеров. Ну и в итоге оказалось, что они воруют не меньше. Да. 10 вопрос не в том, кто будет управлять, а какими принципами они будут руководствоваться.
То есть получается, что пока все молчали о том, что вот эта академия управляется чиновниками, все было хорошо. Как только сказали об этом вслух, так сразу начались громкие крики о том, что «ай, помогите, разваливают российскую науку».
Ее разваливать начали значительно раньше. Весь развал-то идет от того, что ученым не дается достаточных средств, достаточных условий для проведения научных исследований. Почему ученые уезжают за границу? Там ведь тоже разные системы существуют финансирования науки. Но, тем не менее, там наука является приоритетом. И поэтому там создаются лучшие условия. Поэтому люди уезжают, где уезжают, может быть, даже не столько ради каких-то комфортных условий существования, сколько ради тех возможностей для исследований, которые предоставляют западные исследовательские центры, международные исследовательские центры. Поэтому нужно просто у себя создавать такие условия. А кто их будет создавать? Представители непосредственно научной общественности, академиков, да, предположим, или же государство, это уже другой вопрос. Кто более эффективно будет управлять? имущество.
Грустно на самом деле. Ну, да ладно, давайте в конце передачи перейдем тоже не к самой веселой теме, ну, как мне кажется. Эмми за лучший драматический сериал досталась фильму «Во все тяжкие». 65-я телевизионная премия Эмми, которая прошла недавно в Нью-Йорке. Лучшей телевизионной драмой года, по мнению Американской телеакадемии, стал созданный Винсом Гиллианом сериал «Во все тяжкие». Это, собственно говоря, сериал о том, как человек становится на тропу зла и как далеко она может его завести. Вопрос, конечно, спорный о том, почему человек встал на тропу зла. Там тоже очень такая печальная история. Но, тем не менее, меня волнует в этой связи другой вопрос. У нас сегодня все чаще и чаще популярными становятся сериалы и фильмы, которые пропагандируют жестокость. И если раньше вот большинство сериалов ты что-то смотришь, какой-то фильм, и ты точно знаешь, что он закончится хэппи-эндом, то сейчас какая-то идет такая устрашающая, на мой взгляд, тенденция, что фильмы и сериалы хэппи-эндом уже не заканчиваются. То есть, как все было мрачно, страшно, жутко, так, собственно, все и будет. Вот опять же, возвращаясь к тому, что снимают режиссеры то, что востребовано зрителям, или просто снимают то, что им нравится, и потом навязывают?
Сейчас вообще формируется некоторая такая культура зла. Зло приобретает некое такое вот позитивное, привлекательное звучание, привлекательный образ. Этот образ навязывается зрителям. Ну, не зря же вот в последнее время стали популярными фильмы о вампирах, да. Причем, если фильмы, там, не знаю, традиционные, там, 30-х, 40-х, там, 50-х годов, да, изображали вампиров как некое инфернальное зло, пусть иногда и побеждающее, но, безусловно, некие отрицательные герои, то в настоящее время они являются героями вполне положительными, и даже появилась какая-то мода на вот эту вот вампирскую культуру.
Ну вот это-то и пугает на самом деле.
Да, и это действительно современного человека приучает к тому, что зло – это хорошо. И когда зло придет уже в своем явном облике, то его, наверное, воспримут некое добро. То есть, по сути дела, это является пропагандой сатанизма в форме художественной культуры, в форме там, кинематографа, в форме взаимоотношений между людьми. Отрицательный герой становится примером для подражания. Он более, что ли, если хотите, более выпукло изображен, более привлекательно изображен в современной культуре, нежели чем герой положительный.
А в чем, по-вашему, вот в таком случае причина вот этого перелома произошедшего? Ведь это,
а ведь,
это
понимаете,
минус стал?
В каждом человеке вот эти семена зла, они присутствуют. Апостол Павел говорит: «Доброе, чего желаю, то не делаю, а злое, чего не желаю, то творю». Бедный человек. То есть в человеке вот эта изначальная склонность ко злу, она присутствует. И в христианстве человек призван к борьбе с этой склонностью, к тому, чтобы изживать из себя это злое начало. А как его изживать? Это всегда труд, это всегда напряжение, да? Это лишение себя какого-то там, не знаю, комфорта, возможности плыть по течению, да? Человеку зачастую это не хочется ломать себя. Ведь проще, так сказать, расслабиться и во всем следовать своим порочным желанием и инстинктом, да. Это легко, но ведет это к гибели человека в конечном итоге. Ведет это к еще большему страданию. Но совесть человека, она всегда сопротивляется этому, да, потому что все равно совесть есть голос Божий в душе человека, и она противится этому. И чтобы заглушить этот голос совести, чтобы не было вот такого психологического дискомфорта, давайте создадим положительный образ зла. Давайте зло объявим добром. Давайте извращение объявим нормой. Все признаем это, и все будем этому аплодировать. И все становится легко и понятно. Следуй своим инстинктам, следуй своим страстям. Но в конечном итоге к чему это приведет? То, что мир превратится в ад. И будет, как вот вы сказали в том фильме, да, нет, как говорится, хорошего конца, да, вот, или какой там будет конец.
Вот,
безнадежный.
Мне тут сейчас такая мысль интересная в голову пришла, что зло — это то, что выгодно дьяволу. Вот можно ли рассматривать создание вот таких вот фильмов как некое присутствие дьявола в современном мире?
Безусловно. Дьявол ведь существо не такое примитивное, как мы себе можем представить, да? Если бы он откровенным образом явил нам свою сущность, наверное, подавляющее большинство людей отторгло бы его, да? Поэтому он либо скрывает свое существование вообще, либо выставляет его в неких вот таких вот привлекательных образах.
Как-то страшно, на самом деле, стало от этой мысли.
Страшно, но мы должны прежде всего бояться Бога и помнить о том, что за нами стоит величайшая сила Вселенной. Если мы будем бояться Бога и слушаться Бога, и жить по заповедям Божьим, и бороться со злом, то победа все равно останется за силами добра. Но потом каждый христианин, ведь, когда принимает крещение, он объявляет войну дьяволу, да, ему трижды задает священник вопрос: отрицаешь ли со сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всего гордыни его? И человек трижды отвечает: отрицаюсь, а потом дует и плюет на дьявола, выражая ему свое презрение, объявляет таким образом войну ему. Поэтому каждый христианин является воином, и этого... К этому не нужно относиться легкомысленно, но и не нужно этого бояться, ибо только так мы можем достичь спасения.
Что ж, батюшка, спасибо большое, что все-таки вселили хоть какую-то надежду. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня своей точкой зрения в эфире передачи делился с нами отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина в городе Березовском. Спасибо вам, батюшка, и до новых встреч.
Спасибо вам, всего доброго.
С иеромонахом Иеронимом Амироновым беседовала корреспондент Мария Заостровных. Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.